Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Тема нашей сегодняшней программы самая неохватная и самая конкретная одновременно. Мы поговорим о Боге. Конечно, об этом в конечном счете говорит каждая наша передача и вся радиостанция в целом. Но иногда из множества смыслов и аспектов необъятной темы хочется выделить какой-то один, изначальный, самый-самый первый, ясный и, опять же, одновременно самый глубокий. «Я верю в Бога». Что значит эта фраза? Как возникает эта вера и что есть эта вера? Как происходит встреча Бога и человека, двух таких разных личностей и одновременно совсем не чужих друг другу? Поразмышляем сегодня об этом вместе с нашими собеседниками. И обратимся сразу к уже прозвучавшему вопросу. «Я верю в Бога». Что это значит? Эта тема – одна из главных в размышлениях протопресвитера Александра Шмемана, одного из самых ярких деятелей русского православия на Западе. В советские годы, с 50-х по 80-е, он вел религиозную передачу на радио «Свобода». Она была рассчитана на русскоязычных слушателей в Восточной Европе и в Советском Союзе. И можно представить себе, как этим голосом, в этой взвешенной, литературной, иммигрантской речи, сквозь глушилки и помехи, для кого-то, наверное, впервые прозвучали слова о Боге. Давайте послушаем архивную запись одной из программ отца Александра Шмемана.
Бога никто никогда не видел. Это сказал не какой-либо атеист, или, как теперь иногда говорят, агностик, и не сомневающийся в своей вере верующий. И не так просто обыватель, занятый своими делами, и до тем возвышенных, не имеющих времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь почти 1000 лет опаляет всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что? На кого она направлена? Что вкладывает человек в это самое таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов. До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения. О «я», с которого начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда и возможно, когда человек знает, узнает то или того, чему или кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и видя, знаем, и узнавая, любим. А Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем? Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное, и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» могут означать столько разных состояний, движений, ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство. Но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств. Действительно, по отношению к ним, инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах. А о вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. Если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят вот веру те, кто борется с ней. Один, говорят они, верит в таинственную и злую цифру 13, другой – в наговоры и заклинания, третий – в святую воду, четвертый – еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит ни какого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому, повторяю, слово «чувство» недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера. Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа, вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. И потому что вера – ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответ на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его. Что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет. Ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него, и во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в моей жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозно эти мучения, эту смерть? Нет, я только мог сказать, Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук? От боязни полного исчезновения? От заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее. Что знаю я обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда, на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу только ответить одно, потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которую я ощущаю в себе. О, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты, льется сама жизнь. Радость и мир в Духе Святом. Так уже сказал апостол Павел. И нет других слов, ибо когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны. Но тогда спросят меня, почему же не всем дан этот дар, этот подарок веры? Почему одни верят, а другие не верят? Что же это? Какое-то избранничество? Почему, когда мы смотрим вокруг себя, нас наоборот поражает та глубина неверия, тот покров неверия и безбожия, которые покрывают собою мир? И иногда закрадывается в душу как бы сомнение. Почему всесильный и всеблагой Бог оказывается как бы слабее? Все это главные и важные вопросы. Все это вопросы о самой сущности той борьбы веры и неверия, которая происходит сейчас в мире.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на радио «Свобода». А вот еще один пастырь русского зарубежья, русский епископ в Лондоне, митрополит Антоний Сурожский. Тема встречи человека и Бога – одна из ключевых в его беседах. И это задает новое измерение нашего сегодняшнего разговора. С христианской точки зрения невозможно говорить о встрече с Богом и не говорить при этом о церкви. Церковь – не внешняя институция по отношению к этой встрече, а ее сущностная часть. В каком смысле, поясняет сам митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Церковь – странное общество. В ней видимое, бросающееся в глаза. Это общество людей, которые, как все люди, хрупки, часто недостойны своего человеческого звания. Но вместе с этим в церкви есть невидимая сторона присутствия Божия. В катехизисе нам говорят о том, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии. Все это так. Но такое описание подобно тому описанию, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне. Но для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу – это самая величайшая радость, которую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший Его никогда, но вдруг ставший перед Его лицом и изумившимся Его непостижимой красоте и любви. Но с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что значит быть любимым. Как быть любимым, каким бы то ни было человеком, матерью, отцом, невестой, суд над нами. Потому что быть любимым – это значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви, величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы на себя озираемся и думаем о том, какие мы на самом деле в наших глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед самым страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее того, чем быть облеченным в какой-нибудь конкретной неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы человек, другой человек, которого я тоже люблю по-своему, как бы ни было слабо, неустойчиво, во мне видит красоту, видит добро, тогда как я знаю, как мало красоты как мало добра во мне. И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью, и вместе с этим и судом. Страшным судом, последним судом. Но Бог, который нам говорит «Я тебя люблю», является также и Богом, который способен вызвать в нас самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир, Он воссоздает нас своей любовью. Он нас любит творческой любовью. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. И Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем, простите меня за такое выражение, мы не можем Его обидеть, мы не можем Его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви. И когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что Бог, становясь человеком, принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина самой любви? Разве именно любовь не такова? Вот в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог и открывается как предельная, совершенная любовь, даже когда мы хотя бы временно или надолго оказываемся недостойными такой любви. Церковь является для верующего какое-то дивное место встречи с Богом, живой души и живого Бога, причем опытной встречи, не только местом, где мы верим, что нечто происходит, но место, где действительно что-то происходит. Вы мне можете поставить вопрос о том, каким это образом я могу утверждать? Конечно, я мог бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается о том, как Савл, еврей, ученый, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос – лжепророк и хулитель. И как он на этом пути вдруг оказался лицом к лицу, в свете непостижимо ярком, с Христом воскресшим, который к нему обратился с вопросом о том, почему, Савл, ты меня гонишь. Это была настоящая встреча. Что-то с ним случилось. Это не было галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным. А он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком в высшей степени нормальным. Но я могу сказать о другом человеке. Это уже из современной современности. Пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин. Он пришел с тем, чтобы принести какую-то посылку одному из прихожан. Он целился на то, чтобы прийти после службы, потому что он не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но он пришел слишком рано, и служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот мне что он рассказывал. Что, посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. Он задумался. Как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навеяно ему и мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как мне сказал, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему, или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, храме, нечто особенное. И он пришел, с моего разрешения, через несколько недель посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Он сел, и, посидев 3 часа, он мне сказал: «Знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом?» Я говорю: «Да. Храм – это место, где Бог живой присутствует». «А какое мне дело до такого Бога, – говорит мне мой собеседник, – если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости, но это все, я уйду, и неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, который что-то такое делает и надо мной что такое совершит». Я ему предложил приходить изредка и посмотреть. Я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил о том, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения святых даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет, не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, как можно было бы сказать словами английского писателя, что «Ах, смотрите, изваяние, статуя стала живым человеком. Эта статуя может быть не такая прекрасная, как другая каменная статуя, оставшаяся камнем, но она живая, она ожила». И он мне прибавил: «Если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой форме, в такой мере, в которой я никогда им не был». И после года или полутора он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о встрече с живым Богом. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».